Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего, замечательного, комфортного дня. И желаем вам крепкого здоровья. И в связи с этим еженедельно информируем вас о профилактике тех или иных заболеваний. И относительно времени года делаем еще специфический, если можно так сказать, акцент. Наш сегодняшний гость у нас практически 4 раза в году точно бывает, потому что каждому времени года он дает свои рекомендации по предупреждению. В данном случае заболевания уха, горла, носа. Вы поняли, что в очередной раз на ваши вопросы и мои сегодня в диалоге ответит Сергей Владимирович Чернышенко, врач-отоларинголог высшей категории, член Всероссийской ассоциации отоларингологов. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, зима наступила, ваше приглашение актуальное. Чего бы вы начали свою лекцию, если бы были сейчас перед аудиторией, но мы виртуально представляем сейчас тысячи людей, которые нас слушают.
Однозначно.
Какие рекомендации со старта?
Ну, со старта самое простое. Готовь сани летом.
Так, мудро.
Да. Мы всегда, возвращаясь к теме вирусных инфекций, к их профилактике, уже когда, в общем-то, наступает сезон этих инфекций. Но по всем стандартам, по всем клиническим рекомендациям, профилактика по-настоящему, либо вакцинация, если мы говорим о уже специфических каких-то моментах, то она должна начинаться где-то уже в сентябре, октябре, ноябре, в крайнем случае.
Я перехвачу инициативу насчет вакцинации и сразу проанонсирую следующую нашу встречу здесь по итогам вакцинации от гриппа. Мы получаем оперативную информацию из Министерства здравоохранения. Вы помните, друзья, мы говорили, что около 1 300 000 жителей Крыма необходимо вакцинировать. И я хочу поблагодарить в основном наше население, которые отреагировали и даже без особых приглашений приходили для вакцинации. Но это речь шла о гриппе. Далее, более конкретно.
Ну, как известно, вирусные инфекции, они, если мы говорим о верхних дыхательных путях, нижних дыхательных путях, то распространяются воздушно-капельным путем. И к таким инфекциям относятся грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, корь, скарлатина, ветреная оспа. И частично герпетические инфекции. Это мононуклеоз вируса Эпштейн-Барр, цитомегаловирус. Герпес, хотя в большей степени герпетические инфекции, это больше распространяется контактным путем, но тем не менее они достаточно часто присутствуют и в нашей работе, в работе педиатров, отоларингологов, терапевтов и так далее.
Ну, говоря о сезонных обострениях, в данном случае в зимний период, наверное, вот мы некоторые направления отметим, а вы тогда проинформируете наших слушателей по этому поводу. Причины ослабления иммунной системы в этот период года имеет значение?
Однозначно. Ослабление иммунной системы, гиповитаминоз, хотя для Крыма не совсем характерно, но тем не менее существует и такая ситуация. Наличие хронических болезней у пациентов, наличие болезней почек, печени, легких, сердечно-сосудистой системы. А если по отношению к детям, то мы можем говорить о том, что вот с 2 до 5 лет, почему чаще болеют дети вирусными инфекциями. Кстати, дети в среднем от 6 до 9 эпизодов вирусных инфекций в год, а у взрослых примерно 2-4 эпизода.
Вот так вы статистику ведете в своей клинике, вот где вы работаете, какой процент обращений детей и взрослого населения по этому поводу?
Ну, однозначно, дети чаще.
Чаще потом, все-таки,
ну,
да?
Тут надо учитывать и их не сложившуюся иммунную систему, потому что формируется как раз иммунитет за счет чего? За счет контактов с агрессивными факторами, с вирусами, с бактериями и так далее. У взрослых это уже более сформированная ситуация, они отвечают на внешние агенты уже выработанными антителами, а у детей еще имеет особенность узкие носовые ходы, наличие гипертрофированных аденоидов, гипертрофированных миндалин, которые являются, образно говоря, депо для и вирусов, и для бактерий, поэтому и дети чаще болеют. Но по статистике вообще в год примерно в России до 30 миллионов человек переносят вирусные инфекции, а потери экономически составляют до 40 миллиардов рублей. Это связано с больничными листами, с нарушением там производства и так далее, и так далее.
Сегодня послушают нас большая аудитория и сделает все возможное, чтобы минимизировать эти цифры.
Однозначно.
В масштабах Российской Федерации. И вот такой вклад внесет и наша журналистика крымская, и непосредственно наши граждане. Переохлаждение, температурные показатели.
Температурные показатели. Не столько страшен холод, сколько вот эта перемена погоды, когда разница между дневными там, или ночными, или утренними температурами 10-15 градусов, да, то организм не успевает адаптироваться, и если есть еще еще, повторюсь, какие-то способствующие этому заболеванию факторы анатомические, либо снижение иммунитета, либо хронические болезни, то это усиливает и учащает частоту заболевания вирусами.
И, наверное, вот осложнения после перенесенных ранее ОРВИ, недолеченных вирусных этих инфекций, они оказывают большое очень влияние на ситуацию с здоровьем.
Как правило, да. Недолеченные инфекции вирусные в большей части относятся к взрослым, потому что если ребенок болеет, то уже родители максимум приложат усилия, чтобы ребенок окончательно выздоровел, не дожидаясь там 5-го, 6-го или 10-го дня. А у взрослых все немножечко
проще.
Бегут на работу.
Гордятся тем, что на ногах
переносят. На ногах перенесли, да. Я уже на третий день пошел на работу. Хотя, безусловно, третий, четвертый день, может быть, это как раз те дни, когда нужно, наоборот, приложить максимум усилий, чтобы был спокойный режим. Ну, не постельный уже прямо так, да. Но, тем не менее, без лишних контактов. Почему? Потому что, кроме того, что вы сами болеете, но вы еще являетесь источником инфекции, потому что инкубационный период примерно, вот, допустим, при гриппе он составляет от 15 часов до 3 суток, а при парагриппе и до 7 суток. Поэтому вы на третий день вышли на работу, вы уже являетесь как бы бомбой замедленного действия для коллег
еще
по работе.
А еще не весь негатив на себе испытали, что называется, да, от этой простуды. Как дышать? Носом лучше зимой?
Всевышний создал человека дышащим носом. Так. Только нос, только носовое дыхание. Вот этот лозунг знаменитый, который мы из передачи в передачу переносим, да, свободу носовому дыханию, когда-то было сказано на одной из конференций российских, еще 2000-е, начало 2000-х годов, вот он идет, уже вот практически этот лозунг со мной в течение последних 24 лет.
Это элементарно просто, друзья, ведь вдыхаем мы через рот воздух, но он не позволяет согреть этот воздух.
Нос это орган, который увлажняет, согревает, очищает воздух. Кроме того, в носовой слизи содержатся интерфероны, макрофаги, различные вещества, и в том же числе и ресничные эпители, которые не дают возможность всасываться и вирусам, и бактериям.
Но есть еще такое понятие местное переохлаждение. Вот я хотел бы вашего комментария относительно шарф нужен, не нужен, головной убор необходим или нет.
Ну, человек охлаждается с периферических сосудов, тех сосудов, которые находятся максимально поверхностно к нашей коже. Это, в частности, сосуды шеи, сосуды кончиков пальцев рук и ног. Вот если эти зоны у нас защищены, теплая обувь, перчатки, шарф, то мы уже на 2/3 защищены от переохлаждения. Не обязательно носить меховую огромную там шапку, а при этом шея будет открыта и перчаток не будет. При этом охлаждение произойдет 100%. Поэтому лучше завязать, как говорится, шарф на шею, при этом дышать только носом. Когда видим мы детей, которые мамы выгуливают, особенно в зимнее время, закутывая шарфиком, закрывая нос и рот шарфом, то сразу представляешь, а как же ребенок дышит? Получается, что дыхание ограничено, этот влажный воздух, который от шарфика поступает опять в организм ребенка, не фильтруется, и создается такое мокрая среда для хорошего проникновения и вирусов.
Но что, по-вашему, вкладывается в понятие одеваться по погоде?
По погоде, так, чтобы это было комфортно. Ну, соответственно, по погоде, вот мы начали нашу беседу, утром 1 градус, днем 20 градусов, да? Как одеть?
Вот, именно на детях я вижу вот парадоксы совершенно. Когда мама идет в легком каком-то своем плащике, а ребенка укутывает там во все меха,
возможно. К детям нужно относиться как к себе самим. То есть дети – это маленькие взрослые. Но они не могут нам рассказать о своих претензиях, своих жалобах. Они либо плачут, либо кричат, если это грудной ребенок. Да, это уже там 7-8 лет может выразить свои мысли. А вот грудные дети или там дети 2-3 лет, они полностью, конечно, нам подчинены. Поэтому относитесь к детям как к себе. Вы себя не перегружаете лишней одеждой. Ну, так относитесь к ребенку, и ребенок будет здоровее. Потому что если вы наденете кучу одежды, как капуста, то, конечно, он будет потеть, при этом любое снятие одного из этапов этой одежды будет приводить к переохлаждению уже влажного тела.
Да, друзья, прислушайтесь, пожалуйста. Мы вот из встречи во встречу говорим прописные истины совершенно по профилактике тех или иных заболеваний. Но вот в летний период мы делали акцент на отитах и правильно делали, потому что морские купания, они подразумевают там ныряние и прочее. Мы вспоминали об этом. В зимний период отиты тоже в тройке, наверное, лидеров.
Отиты, да, есть тройки лидеров, но возвращаясь к анатомии человека, что любое воспаление в ухе, это 90% связано с воспалением в носу, в носоглотке. Если у вас насморк длится больше 6-7 дней, и вы не занимаетесь лечением насморка, то это всегда может быть предвестником развития катаральных воспалений в среднем ухе, развития отита среднего уха. Поэтому знаменитая поговорка о том, что насморк лечить 7 дней, если не лечить через неделю да. проходит, она не совсем
соответствует
да. действительности, потому что ну, мы знаем прекрасно, и наши слушатели знают прекрасно, что затяжные насморки очень часто переходят и в синуситы, то есть гаймориты, там, фронтиты и так далее, в отиты. Опять же, стекание слизи из носа, если она становится вязкой и наполненной бактериями, то стекание слизи в глотку вызывает воспаление в глотке, или фарингиты, либо тонзиллиты. Так что начинайте лечение любой вирусной инфекции. Тут нужно уловить момент начала лечения. Если вы вспомнили о том, что вы больны где-то на 5-й день, ну, уже поздно принимать какие-то противовирусные препараты. Поэтому относитесь к себе очень серьезно. Заболели, ограничьте контакты, начните лечение своего организма в первые 2 дня начала болезни.
И вот здесь получаю пас от вас со слова «лечение» насчет самостоятельно каких-то рекомендованных себе и своему окружению, и детям в том числе, лечению. И не понимая, где бактериальная основа, где вирусная основа той или иной простуды, а ведь из-за этого и лечебные совершенно другие мероприятия проводятся. И здесь я хотел бы вот вашего комментария по применению антибиотиков и резистентности, то есть невосприимчивости, к которой мы пришли, к сожалению, в последнее время.
Да, бесконтрольный прием антибиотиков, которые в аптеках продаются легко и просто, и, к сожалению, некоторые фармацевты, которые находятся с той стороны прилавка, дают рекомендации, не зная состояния больного, не зная его хронические болезни, не
зная чаще исходя
длительность,
из финансового благополучия да, своей аптеки.
Не, да. не зная этих многих моментов, почему-то рекомендуют, считают праве рекомендовать. Врач иногда на приеме задумывается, а что же все-таки назначит пациенту? Тот или иной препарат, чтобы не принести вреда пациенту. А с легкостью, которая происходит продажа многих препаратов в аптеках, она удивляет. Вообще, любая инфекция, любое воспаление слизистой верхней дыхательной пути, если мы начинаем с этого, то она начинается с вирусной инфекции. То есть 99% и синуситов, и ангин, и отитов – это причина вирусная. Поэтому первые 3-4 дня – это противовирусная терапия, это секретолитические средства, это сосудосуживающие препараты в нос, чтобы восстановить качественно носовое дыхание, это отхаркивающие средства. Антибиотики назначают в том случае, если возникают уже какие-то осложнения там, на 10-й, 11-й день в виде кашля продуктивного, тяжести дыхания, либо есть сопутствующее заболевание у пациента, либо хронического бронхита, либо там патологии почек, патологии печени, которые могут ускорять развитие бактериальной инфекции. Поэтому тут уже с помощью педиатра либо терапевта нужно подбирать какие-то антибиотики. Кстати, о резистентности. Вот бесконтрольный прием антибиотиков, которые раньше считали, что удобно принимать, в частности, азитромицины. Там раньше и в инструкции до сих пор написано «прием 3 дня». Но на самом деле, по всем сегодняшним данным литературы, микробиологическим, и литературы, которые пишут наши учителя и коллеги по отоларингологии, то азитромицины сегодня устойчивость во всем мире достигает до 83%. Поэтому на сегодняшний день сказать, ой, я принял 3 дня или там 5 дней азитромицины, я уже здоров, ну, не соответствует действительности. Как правило, после нынешнего приема азитромицина приходится подбирать другие препараты, препараты резерва, цефалоспоринного ряда, либо вторхинолоны, которые еще, как говорится, работают, но тем не менее бесконтрольный прием азитромицинов, вот таких короткого периода лечения, которые удобно было пациентам, сегодня не оправданы. На сегодняшний день номер один являются антибиотики амоксициллины, либо амоксициллин с клавулановой кислотой, которые являются первыми антибиотиками, назначаемыми в случае, если это необходимо, на там, 8-10 день начала болезни. Но, повторюсь, начинайте лечение с противовирусных, противовоспалительных, нестероидных препаратов. Не включайте с первого дня антибиотики. Вы таким образом создаете устойчивую флору, и уже в следующий раз тот антибиотик, который у вас в семье в аптечке лежит, он уже помогать не будет ни вам, ни детям.
Да, это действительно так. Я могу подтвердить на примере терапевтических обращений в нашу поликлинику, где многие говорят, вот я принимала такой-то препарат, и уже он не действует. Это уже как раз и говорит о его такой резистентности в данном конкретном случае. Но когда мы говорим о заболеваниях, в том числе и ЛОР, наверное, должны мы с вами еще один ликбез провести по здоровому образу жизни. Ведь невозможно разделить заболевания ЛОР-органов или заболевания сердечно-сосудистой системы или бронхолегочной без поведения человека, ребенка в том числе. Но давайте напомним, о сбалансированном питании, о физической активности, об отказе от вредных привычек, о снижении стрессовой нагрузки. Но это тоже в вашей практике эти позиции наверняка актуальны тоже.
Да, как сказать, последнему вашему слову, стрессовой нагрузки, конечно, в наше время это тяжело. Тяжело для взрослых ограничить, да. Но детям мы можем дать возможность ограничить какие-то стрессы, да. Но здоровый образ жизни, вы правильно сказали, это правильное питание, это ограничение сладких, газированных, фастфуда, это активное движение. Ну что сегодня мы видим, это прекрасно, что подростки, любой гаджет, телефон, компьютер и так далее, сидит 5-6 часов, не двигаясь. Ну, безусловно, если сравнить прошлые времена, когда это было все бесконечное движение без всякого гаджета, да, и дети были здоровее не от того, что там какая-то была, может быть, иммунная система у них более развита. Нет, иммунная система примерно одинаковая, что у ребенка 20 лет назад, что у ребенка сегодня. Но движение – это активная работа сердечно-сосудистой системы, это хорошее кровоснабжение органов, которые отвечают за наш иммунитет. В частности, если мы будем говорить о лор-органах, к ним относятся вот лимфоидные образования носоглоточного кольца, это и аденоиды, и небные миндалины, которые работают на защиту нашего организма от внешних агрессивных факторов, и от вирусов, и от бактерий.
Ну, еще, наверное, в этот ряд мы можем добавить и своевременное лечение очагов хронической инфекции в носу и в глотке. Это имеет тоже большое значение, когда на каком-то этапе прекращается лечение, а потом осложнение уже появляется.
Ну, как правило, да, замечено, что если есть какой-то источник инфекции в виде либо хронического тонзиллита, либо аденоидита, либо гайморита, то это утяжеляет и удлиняет период болезни любыми вирусными инфекциями. А если при этом есть еще явление бронхита, либо хронической обструктивной болезни легких, то практически на 80% это удлиняет период оздоровления пациента. Поэтому, если вы, уважаемые слушатели, точно знаете о наличии у себя каких-то хронических болезней, если у вас есть специфические или неспецифические иммунодефицитные состояния, к которому относятся и гепатиты, и ВИЧ-инфекция, то нужно обращать внимание с первых дней болезни и не затягивать период начала обращения к специалистам, в частности, к терапевтам, либо педиатрам, ну и которые затем будут уже вас направлять по пути наибольшего благоприятствования в развитии оздоровления вас, либо к лор-врачу, либо к пульмонологу, либо к аллергологу.
Ну, в частности, обращение к лор-врачу на сегодняшний день – это современные методы диагностики. Давайте несколько слов можем поговорим о эндоскопическом методе, который позволяет и пациенту видеть, наверное, картину, хотя не понимая, может быть, степени развития процесса, но это как-то дает тоже определенный толчок контакту.
Однозначно, что эндоскопия – это просто революция, да, в диагностике и затем и в хирургической деятельности в области отоларингологии. Мы сегодня говорим об этой специальности. Мы не спускаемся ниже этажами и так далее. Да. Если ранее патологию уха, горла, нос мог видеть только доктор и мог интерпретировать что-то, в общем-то, да, а у пациента сохранялись некоторые вопросы, а есть ли у него эта болезнь или нет болезни. То есть сегодня доказательность того, что пациент может увидеть свою болезнь на экране монитора, и даже не зная медицины, просто как картинку, и доктор может доходчиво, как говорится, на пальцах рассказать, вот смотрите, здесь вот такая болезнь, здесь нет болезни. Очень часто, кстати, вот патология, хоть не совсем для зимнего времени характерны аллергические процессы, и наличие, особенно вот в возрасте подростковом, в детском возрасте, наличие гипертрофии аденоидов, иногда вот эти две болезни, они друг друга перекрывают или путают, и заводят в тупик и самого пациента, и врача. Очень часто сейчас, когда смотришь на приеме, приходят пациенты с жалобами на затрудненное дыхание, смотришь карточку, смотришь их консультации, видишь, что лечат бесконечно аллергический ринит. А при эндоскопическом осмотре выявляются аденоиды гипертрофированные второй, третьей степени. Вроде бы и возраст пациента там 20 лет или 25. И вроде бы как аденоидов уже не должно быть, да, по старым книгам там столетней давности. Но сегодня в связи с экологией, опять же, с иммунными некоторыми нарушениями, есть аденоиды и вот в таком возрасте. И поэтому, когда уже выявляется аденоидная гипертрофия, это позволяет и решить эту проблему эндоскопическим, хирургическим методом, позволяет и сократить частоту обострения аллергического ринита. Поэтому не всегда аллергический ринит, моноболезнь, он всегда сопровождается либо патологией, патология носоглотки, либо патология легких.
А вот как раз еще раз в качестве доказательства по заболеваниям гортани, глотки, к стоматологам желательно тоже обратиться в данном случае, потому что, ну, наверное, на поверхности лежит, что причина и кариозные зубы, и воспаление десен, и здесь, по-моему, стоит напомнить об этом.
Конечно, да, тем более 32 зуба, да, и вероятность развития инфекции в одном из них, да, может способствовать и развитию патологии глотки, а, соответственно, ротоглотка, и носоглотка, и гортаноглотка. Это все единая зона, тут нет никаких, как говорится, ворот, либо дверей, которые перекрывают. И поэтому хроническая инфекция в зоне полости рта, особенно у возрастных пациентов, может приводить и к хронизации процесса и в миндалинах. И, соответственно, эта инфекция, как говорят некоторые пациенты, опускается вниз, да, в легкие, в трахею, в бронхи.
Сергей Владимирович, в завершение, у нас еще минутки три есть, я не могу не спросить вашего комментария по боли, которую я испытываю, открывая форточку на проспекте Победы. Такого звука из автомобилей, мало того, что там выхлопные трубы у многих не работают и треск идет, но когда музыка звучит так, что оглохнуть можно в прямом смысле слова, чем руководствуются люди? Что ждет их в ближайшем будущем при вот таких сильных звуках в автомобиле?
Замечено и написано об этом много литературы по отоларингологии, по сурдологии, той ветви нашей специальности, которая отвечает за работу слухового анализатора. Безусловно, длительное, громкое звучание либо музыки, либо шума на производстве влияет отрицательно на работу внутреннего уха, на работу слухового нерва.
Ну и барабанная перепонка, да, эластичность теряет, ну, наверняка, ну, что
в этом
как-то
плане, в этом плане эластичность барабанной перепонки не столько задействована. Здесь в основном задействовано внутреннее ухо. Поэтому есть даже градация по различным децибелам, где нужно использовать либо сначала ватные тампончики в ухо, либо это нужно использовать какие-то наушники, защищающие от шумов. Но если у вас, вы работаете на шумном производстве, то вам нужно, это известно по правилам безопасности работы, что нужно там в течение часа на 10 минут отключаться от этой работы, выходить из шумного помещения. Понятно, что это не всегда получается, учитывая напряженность нашей трудовой деятельности. Но больше всего на сегодняшний день отрицательно влияет на слуховой нерв это ношение внутриушных наушников. Как правило, идешь по улице, смотришь телефон, внутриушные наушники, и это на протяжении там, 10 часов. Это бесконечная нагрузка на анализатор слуховой ведет к постепенному снижению адекватного ответа на обычные звуки, обычную речь человеческую. То есть наша речь человеческая составляет примерно там, от 250 до 2000 Гц. А все, что выше, там, это уже звуки, которые издают те же громкие музыкальные инструменты либо шум на производстве. Поэтому внутриушные наушники старайтесь не использовать. В крайнем случае, если у вас такая работа, что вы должны пользоваться наушниками, тогда внешнее, чтобы это был большой наушник, закрывающий всю ушную раковину.
Берегите свои лор-органы, друзья. Это мы говорим применительно к диалогу с Сергеем Чернышенко, специалистом в этой области. Но когда к нам приходят и другие специалисты, и кардиологи, и пульмонологи, они то же самое говорят о профилактике. И в данном случае у нас вот полминутки есть. Мы о вакцинации уже говорили, но и есть неспецифическая вакцинация. Буквально несколько слов об этом. Это закаливание, водные процедуры, наверное. Да,
неспецифическая, да, вы правильно говорите. И закаливание, и процедуры. Но закаливание нужно начинать это весной, летом, да, а не уже в зимнее время, если вы никогда не закаливались. Это использование фитопрепаратов, это использование антигомотоксических препаратов, обладающих профилактическим противовирусным действием. Это лизаты бактерии, которые используются для профилактики и предупреждения развития частых простудных заболеваний, к которым относятся там и смиген, и бактоблиз, и другие препараты, ИРС-19. То есть много препаратов, которые есть в реестре и которые хорошо работают, если их использовать именно в профилактических целях.
Да, друзья, делайте выводы. И даже если там 20% из наших слушателей, которые сегодня были внимательны, последуют нашим рекомендациям, рекомендациям. Я думаю, что у вас все будет в порядке и не дойдет до ситуации, когда надо применять какие-то уже препараты. Но в данном случае еще раз хочу напомнить, что заболевание легче предупредить, чем лечить. Сергей Чернышенко, врач-отоларинголог высшей категории, был сегодня гостем нашей студии. И я благодарю, Сергей Владимирович, вас за подробную аналитическую такую характеристику ситуации в зимний период с лор-органами. Наши слушатели сделают выводы, я в этом не сомневаюсь. Спасибо большое. Вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Спасибо.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.